Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божьего, Евангелия Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, которое есть Церковь, наследовать с Ним исполнение всего написанного о Нем в законе Моисеевом, в пророках и псалмах, и таким образом избежать и сохранить себя от грядущего гнева, мы остановились на изучении одного из поистине молитвенных шедевров, представленных в 143-м псалме Давида, который регламентирует правовые отношения с Богом, основанные на клятвенном завете помазанного Богом царя. Именно поэтому в молитвенных псалмах Давида, как правило, отражены правовые отношения с Богом только тех людей, которых Писание именует царственным священством, народом святым и людьми, взятыми Богом в свой удел. Давид, как прообраз Христа, почти во всех своих молитвенных псалмах выступает пред Богом как правовой ходатай за наследие и собственность Бога в лице Израиля, что вполне соответствует его сану и его достоинству царя и священника. Согласно Писанию, быть ходатаем – это быть помазанным и посвященным на право входить в присутствие Бога, чтобы предстоять пред Богом всей земли и призывать имя Господне. Построение данного ходатайства, насколько нам уже известно, состоит из четырех частей. В определенном формате мы с вами уже касались трех частей и остановились на изучении четвертой части. В первой части своего ходатайства, в данной песне, Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедовал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие и предстоять пред ним как ходатай. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги в лице иноплеменников, и на каких основаниях он сработал со стратегией Бога, чтобы низложить этих иноплеменников. В четвертой части Давид высвободил одно из сильнейших и прекраснейших благословений, предназначенных и сохраняемых Богом в своих сокровищницах на небесах для искупленного им народа, использовав для этой цели доверенную ему власть, заключенную в имени Бога, которым Бог сотворил небо и землю. Это записано с 12 по 15 стих, заключительная часть этого молитвенного шедевра. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучные, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». Исходя из смысла имеющегося ходатайства, мы пришли к выводу, что все эти благословения – не могли даваться человеку отдельными частями, так как являлись совокупностью единого жребия, в котором каждая составляющая благословения могла выражать себя не иначе, как только в союзе друг с другом. При всем этом все эти благословения в своей совокупности адресованы и принадлежали как всему Израилю в целом, так и в частности каждому отдельному человеку, имеющему органическую причастность к сынам Израиля, которая выражалась и определялась знамением обрезания и достоинством воина молитвы. Вот эти два фактора давали возможность и определяли причастность к Израилю – обрезание и достоинство воина молитвы. Если ты имеешь обрезание, но не имеешь достоинства воина молитвы, твое обрезание будет аннулировано. Если ты попытаешься, не имея обрезания, приступать к Богу, также Бог не услышит твоей молитвы. Я часто восхищаюсь, что это единственная, если можно так назвать, национальность, но это не национальность. И всякий раз, когда я был в Израиле я много раз слышал от различных людей, евреев, которые говорили, что еврей – это не национальность, это состояние. Потому что они состоят из многих национальностей. Ведь представьте себе, национальность идет по крови, а у них национальность идет по обрезанию. Любой иноплеменник, если обрежется, становится по природе Израилем. А человек, который по плоти имеет кровь Авраама, но не обрежется, написано, истребится душа-то из народа своего. Вот почему причастность к Израилю определяется вот этими двумя факторами, запомним это. Да и слово «Израиль» Иаков получил как воин молитвы. Вот почему нужно иметь знамение обрезания, то есть заключить завет с Богом и быть воином молитвы, обладать правом призывать Бога. Итак, в данном ходатайственном благословении мы с вами выделили 7 основных и достаточно выраженных аспектов. Во-первых, какая тайна скрывается под первым словом? Да, это русское слово, на других языках оно произносится, возможно, совершенно по-иному. В каждом языке есть свой перевод этого удивительного имени, которое изошло первым из Божьих уст, которое своей исполнительной силой приводило в исполнение всякий замысел Божий в устроении неба и земли. Потому что именно это слово «да» Давид использовал в каждом аспекте, чтобы привести в исполнение каждое благословение. Во-вторых, что следует рассматривать под образом разросшихся растений в лице сыновей Израилевых? В-третьих, что следует рассматривать под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых? В-четвертых, что следует рассматривать под образом полных житниц, обильных всяким хлебом? Далее, что следует рассматривать под образом овец тысячами и тьмами, плодящихся на пажитях наших. Далее, что следует рассматривать под образом тучных валов. И, наконец, в-седьмых, что следует рассматривать под образом безопасных улиц, на которых нет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей. Рассматривая первый аспект, содержащийся в исполнительной силе под именем «да», который привлек наше особое внимание, мы отметили, что так как он присутствует в начале каждого благословения, то по своему смыслу он является альфой и омегой каждого имеющегося благословения. Мы уяснили, что только благодаря правильному ключу можно открыть дверь, ведущую ко всякому обетованию. А посему властное и таинственное слово «да» – это не просто некая абстрактная повелевающая фраза или принцип, так как в своем многообразии это короткое слово «да» посредством союза с различными глаголами, во-первых, открывает многоразличные имена Бога, которые содержат в себе многоразличные стороны Его власти. И, во-вторых, это короткое слово «да», несущее в себе исполнительную силу всякого последующего слова Бога, является ничем иным, как самим Богом. Всякий раз, когда Бог что-либо совершает и приводит в исполнение, то он всегда это делает посредством одного и того же слова, то есть одним из своих имен. Однако сила, посредством которой Бог работает или побуждает работать то или другое имя, находится в его исполнительном имени «да». Бытие 1:3-6:9. Практически вся глава наполнена. Перед тем, как Бог что-то будет творить, Он всегда задействует это исполнительное имя в этом коротком переводе русском слова «да». «И сказал Бог, да, будет свет, и стал свет. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды, и стало так». То есть для того, чтобы появилась твердь, Он использовал «да», чтобы отделить воды и чтобы твердь посреди воды отделилась, он опять использовал слово «да». «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша, и стало так». Опять дважды использую. Для того, чтобы собрать воду в одно место, и для того, чтобы явить сушу, опять нужно было дважды использовать это исполнительное имя Бога. Я когда смотрел, уже говорил вам, «да» означает «быть», на иврите «существовать», «становиться», «случаться», «происходить», определять, содержать, сохранять, владычествовать. Вот из этих глаголов, то есть, когда кто-то что-то побуждает, за этими глаголами стоит существительная личность. И эта личность никто иной, как сущий, существующий, пребывающий в самом себе, определяющий бытие, творящий бытие, содержащий бытие и владычествующий над бытием. Если бы Бог, как мы с вами уже говорили, не открылся в этом коротком и утверждающем слове «да», направленным на исполнение Его последующих слов, которые заключали в себе Его замыслы, то не было бы света, не было бы суши и не могла бы быть упорядоченной, сформированной Вселенная. Именно об этом начальном слове, первым исшедшим из уст Божиих, говорит апостол Иоанн, начиная раскрывать суть Евангелия Царствия, заключенного в семени Слова в единственном числе. В начале было Слово, единственное число, «да», то есть оно первое прозвучало, и это Слово начало все творить или все приводить в движение, то есть давать силу каждому последующему Божьему Слову. «И Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Я взял и сделал некую другую версию перевода данного стиха по смыслу, имеющемуся здесь. Потому что, когда говорится «в начале было Слово», имеется в виду «в начале было Слово в формате мысли, которая содержалась в недрах Бога». И поэтому я сделал такой перевод небольшой. Вначале было слово в формате мысли, и содержалось это слово в формате мысли в недрах Бога. И это слово в формате мысли определяло сущность Бога. А потом уже и так далее. Можно таким же образом и следующую часть стиха перевести. «Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть». Поэтому, когда говорится первое, там нету еще слов, отзвученных. Слово есть. Наши мысли – это тоже слова, но только в формате мысли. А когда они в формате мысли, они находятся в нас. Когда мы говорим их, они исходят уже из нас, отзвучиваются. Так же и здесь, когда Бог творил вселенную, вначале было, или Бог сотворил небо и землю, а слов-то не видно, это говорит о том, что это были Его слова в формате мысли, и это были Его замыслы в Нем самом. То есть, когда человек создает какой-то план, он у него есть в голове. Так и у Бога это было в его недрах. И затем, когда он заговорил «да», первое слово, которое вдруг зазвучало во Вселенной, это как раз было его первое имя. Ну, может быть, на английском, как мы с вами говорили, это «let», то есть, как бы побуждать, «да будет». То есть, оно будет по-другому звучать на других языках. Вот как на иврите оно вот совершенно по-другому как-то преломляется. Апостол Павел, раскрывая природу Бога и его намерения в семени слова, находящегося или исходящего из уст Бога, потому что слово – это семя, говорит Божие слово, то оно говорит об этом слове как об одном в единственном числе, которым является Бог во Христе Иисусе, обещанный в семени жены. Вот что означало это слово. Галатам 3:16. «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном из семени твоему, которое есть Христос». То есть практически это было имя Яхве в этом коротком слове, но законспирированное вот в то, что его не могли понимать. Мы как-то рассуждали, что если вы будете читать Библию на иврите, то вы ни разу не увидите на иврите слово «Яхве». Это слово у них называется тетраграммой. Убраны согласные буквы, и только имеются три согласных буквы. И поэтому прочитать их могли только люди, глубоко посвященные. Рядовые евреи не знали, как произносится подлинное имя Бога. Они боялись его произносить. И за место Яхве они произносили Адонай, то есть Господин, которое писалось по-иному. Это слово относилось к любому человеку, Господин. Как Христос сказал, все вы Адонай, все вы боги. Но когда все вы боги, когда это относится Господин к человеку, напишется совсем по-другому. Когда же Адонай относится к Богу, но пишется по-другому. И поэтому евреи везде за место Яхве называли Адонай. Они полагали, что только первосвященник, возможно, зайдя во святое святых, может произнести это таинственное слово. И поэтому оно деформировалось и исказилось его звучание, и вместо Яхве оно было выдано языческому миру как Иегова. Но это не Иегова, это Яхве. Но мы уже привыкли и поем: «О, Иегова, через волны и так далее, веди нас». Но тем не менее мы не произносим этого имени. Но на самом деле это Яхве, и Бог не против, чтобы мы произносили. Он хочет, чтобы это имя произносилось. Потому что если это имя не будет произноситься, вот в этом слове «да» есть это имя. Оно здесь присутствует, потому что это сущий, существующий, пребывающий сам в себе, то есть не имеющий ни начала, ни конца дней и являющийся альфой и омегой всякого творения. То есть он начинает и он заканчивает. Поэтому в другом высказывании апостола Павла, которое мы в последнее время не раз касались в связи полномочий Христа, перепорученных им, своим ученикам, он говорит, что Сын Божий Иисус Христос, которого он и другие апостолы проповедуют или проповедовали, всегда был также в единственном числе под именем «Да» или же «Аминь». 2 Коринфянам 1, 19, 20. «Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас с нами, мною и Силуаном и Тимофеем, не был «да» и «нет», но в нем было «да», ибо все обетования Божии в нем «да» и в нем «аминь» в славу Божию через нас». Кстати, «аминь» – это «да». Это тоже слово «да», но только вот оно теперь, слово «да», преподносится как «аминь». То есть это истина, это начало и это конец. Некоторые люди полагали, что «аминь» – это конец. «Аминь» – это не конец. Это точная истина. «Аминь» – это альфа и омега. Вот сюда в «аминь» входит. «Да» – это есть «аминь». И иногда Слово Божие начинает свое обращение «так говорит аминь», верный и истинный. То есть поэтому мы должны понимать, что это тоже имя Господне «да», то есть «да» и «аминь». Эту же мысль в своих хвалебных псалмах воспевает и восторгается Давид, приводя слово, которое Бог поставил превыше всех своих имен, также в единственном числе. Псалом 137:2. «Преклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего». Обратите внимание, он говорит: «Я славлю Тебя за имя Твое, я славлю имя Твое». Здесь он говорит о каком-то отдельном имени в единственном числе, которое Ты возвеличил превыше всех имен, и потом называет это имя словом. «Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени». А перед этим он назвал это слово именем. «Я славлю Тебя за это слово, за это имя». То есть слово – это тоже одно из имен Божьих. Так что слово «да» – это слово, и это имя Бога. Таким образом, Бог, открывая себя в имени «да» или в имени «аминь», или в слове в единственном числе, в семени, доверил человеку самого себя в своем слове, которое он превознес, как мы видим, выше всех имен, и поставил самого себя в зависимость от этого владычественного и исполнительного первого слова «да». Именно благодаря этому слову «да» Бог может благословлять людей, относящихся к категории сосудов благословения, и проклинать людей, относящихся к категории сосудов гнева. Числа 6, 23-27. «Скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». И так далее. Мы посвятили этому достаточно времени. Рассматривая же вопрос второй, что следует иметь в виду под образом разросшихся растений в лице сыновей Израилевых: «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости». Мы пришли к заключению, что святые, облеченные во Христа Иисуса, перестают рассматриваться Богом в качестве плоти. Потому что, когда мы находимся в Иисусе, мы перестаем Богом рассматриваться как плоть. И по словам Христа мы уподобляемся ангелам. А следовательно, и не могут представлять эти люди интересы мужского или женского пола. Галатам 3:26-29 говорится: «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса». Все вы, то есть дети, взрослые, пожилые, то есть все, мужчины, женщины, все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Когда младенец облекается во Христа, когда дочь Израилева облекается во Христа, она не может оставаться просто дочерью. А здесь написано: «Все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса». Нет уже иудея и язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола и женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Обратите, то вы семя Авраамова, то есть то вы помазанные, то вы рассматриваетесь Богом как Христос. В одном все, потому что вы в Нем. В силу данной концепции, заключенной во фразе «все вы сыны Божии, по вере во Христа Иисуса», следует, что все святые, по вере во Христа Иисуса, будучи облеченными в Него, независимо от своего возраста, своей национальности, социальной принадлежности и своего пола, являются сынами Божьими. Учитывая, что слово – это семя, то быть сыном Божиим во Христе Иисусе означает обладать способностью производить семя жизни вечной или же высвобождать веру, сокрытую в своем сердце своими устами. Всякий раз, когда любой человек, будь то ребенок, независимо мужчина или женщина, пожилой, неважно, когда люди начинают высвобождать слова, говорить, они ведут себя как сыны Божии. Потому что слово – это семя, они его производят. Говоря, мы производим семя. Имея в виду, когда мы производим веру своего сердца, отзвучиваем, не просто говорим, а когда отзвучиваем веру, тогда это семя жизни. Римлянам 10:9-10. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься». То есть семя спасения мы исповедуем нашими устами, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Таким образом, мы пришли к заключению, что под сыновьями во Христе Иисусе, уподобившимся разросшимися растениям в их молодости, просматривается исповедание веры, хранящейся в сердце. Молодость же – это тот момент времени, когда разросшиеся растения обладают самой высокой фазой активности. Мы отметили, что для древних народов и, в частности, для Израиля общаться друг с другом информацией, содержащейся в символических образах, подобных разросшемуся растению или вот столпам в чертогах, являлось частью их культуры и образом их менталитета. Активно разрастающиеся растения, как правило, на своем пути заглушают и подавляют возникновение других растений. Поэтому на иврите фраза «разросшиеся растения в имеющемся благословении Давида для сыновей Израилевых» означает разрушать и подавлять встающие на пути преграды, растить волосы, становиться назареем, приходить в совершенство, светить имя Бога, дать возможность Богу осветить себя, превозноситься над своими врагами, попирать своих врагов, сделаться великими в Боге, входить в предназначенное Богом наследие. Исходя из значения имеющихся оттенков, символ разросшихся растений – это не просто художественный образ, которым были наделены сыновья Израилевы, это, скорее всего, их изначальное предназначение и полномочия, которыми они были облечены, чтобы хранить себя в непорочности пред Богом и совершать мщение над теми, кто, будучи сыном дьявола, называет себя сынами Израилевыми. А посему из совокупности смысла имеющихся оттенков быть в своих исповеданиях, как разросшиеся растения в их молодости, означает быть назареем, в обязанность которых входит, с одной стороны, хранить себя в непорочности, то есть освящаться, а с другой – святить имя Бога в границах нашей ответственности. И такими пределами в Писании в первую очередь обуславливается территория Дома Божьего, которая на земле является представительством Царства Небесного. А самим Домом Божиим в Писании называется, во-первых, Церковь Бога Живаго, и, во-вторых, каждый верующий при условии своей органической причастности к телу Христову. То есть, если он заключил с Богом завет и является воином молитвы, как мы говорили. 1 Тимофею 3, 13, 15. «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение вере во Христа Иисуса. Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живаго, столб и утверждение истины». И здесь уже есть намек на третий вопрос. Что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых? «Да будут дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах». Если быть Сыном Божиим по вере во Христа Иисуса – это, с одной стороны, быть носителем семени веры в своем сердце, а с другой – высвобождать веру своего сердца в предмете семени Слова Божия путем исповедания уст, то быть дочерью, с одной стороны, означает обладать способностью через слышание Слова Божия сердечным ухом принимать семя веры Божией в сердце или же оплодотворяться этим семенем. Это каждый должен иметь, и мужчина, и женщина. Это очень важный аспект. А с другой стороны, хранить и взращивать плод этого семени в своих сердечных недрах. Это означает быть дочерью Израилевой. Однако, чтобы разуметь все-таки, что Писание подразумевает, когда наделяет нас, как дочерей Израилевых, символическим образом искусно изваянных столпов в чертогах, необходимо определить, во-первых, какими достоинствами и характеристиками Писание наделяет людей, уподобляемых искусно изваянным столпам? Во-вторых, какое назначение призвано выполнять достоинство искусно изваянных столпов в отношениях человека с Богом? В-третьих, какую цену необходимо заплатить человеку, чтобы облечься в достоинство искусно изваянного столпа? Это достоинство, это некий ранг, статус. И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы облечены в достоинство искусно изваянного столпа? Итак, вопрос первый. Какими достоинствами Писание наделяет человека или людей, уподобляемых искусно изваянным столпам? Напомню, что столб – это старославянское слово, которое претерпело незначительное изменение и произносится сегодня как столб. Столб – столб. В Писании, правда, перевод есть как на старославянском «столб», так есть и современный язык «столб». Только не понимаю, почему переводчики так переводили. В одном случае они оставляли его в старославянском произношении и писали как старославянское слово «столб», а в другом писали как современное русское слово «столб», под которым в прямом смысле имеется в виду колонна. Ну, вот видите, да, вот колонна, столб. Вы здесь видите две. Ну, она бывает разная. Бывает мраморная, бывает деревянная, бывает железная, бывает очень разной структуры, восьмигранная, бывает круглая, разрисованная. Это колонна, это подпора, это башня, это укрепление и возвышенность. А чертог, пусть эти, говорит, да будут эти изваянные столпы, искусно изваянные столпы в чертогах, поэтому чертог – это храм, капище, дом, дворец, святилище. То есть место, где обитает Бог, человек или идол, за которым стоит бес. То есть это может быть чертог для идола, это может быть чертог для человека, и это может быть чертог для Бога. То есть под чертогом имеется в виду одновременно святилище, дом, храм. И этот храм может быть храмом сатаны, то есть капищем, а может быть храмом Божиим. А следовательно, повторяю, чертогом является и само общество сынов Израилевых, среди которых обитает Бог, в столпе облачном и огненном в зависимости от обстоятельств. Бог себя может проявить в любом столпе. Сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы также было ознаменовано в явлении огненного столпа. Как в древности, так и сегодня искусно изваянные колонны могут служить не только укреплением, но и памятью каких-то свершений, будь то трагических или торжественных. И сегодня находят столпы с рисунками и с надписями древних, то есть эпох, на которых запечатлено, и по ним историки судят о целой истории или эпохе народов. Я приведу 7 составляющих или 7 значений, в которых Писание определяет содержание и природу благословения, заключенное в достоинстве столпа, которое является нашим наследием во Христе, положенным Богом на наш счет, в которое можно войти не иначе, как только на условиях завещателя. Во-первых, столб, то есть искусно изваянная колонна с изображением какого-либо божества, которая устанавливалась непосредственно у жертвенника и являлась божеством и атрибутом поклонения. Во всех древних народах обязательно при жертвеннике устанавливался какой-то столб, какая-то колонна, разукрашенная с какими-то надписями и какими-то изображениями. То есть, там могли быть какие-то заповеди, какие-то повеления, смотря, где эта колонна стоит и какое назначение она имеет. Левитам 26.1. Повеление. «Не делайте себе кумиров и изваяний и столбов, не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо я Господь Бог ваш». Этой заповедью в десятословии Бог хотел донести до своего народа, что Он является столпом их поклонения, которому они призваны уподобиться и на который они призваны уповать. Почему Бог ревновал свой народ к этим столбам? Потому что Сам представлял этот столб. Не думайте, что просто так ставили столпы. Они хотели показать, что они боги. А Бог говорил, я являюсь истинным столпом. Ведь посмотрите, Он вел Израиля в виде этого столпа. Все время шел пред ними, над скинией постоянно стоял столб, то огненный, то облачный. И Бог хотел показать, Он ревновал, когда ставили какой-то столб. Он говорит, чего вы меня сравниваете с этим столпом? Я ваш столб, то я Господь. Не делайте этого, потому что я Господь, то есть я ваш столб. Второзаконие 16, 21-22. Таких мест очень много. Я зачитываю лишь 2 места здесь. «Не сади себе рощи из каких-либо дерев при жертвеннике Господа Бога твоего, которые ты сделаешь себе, и не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой». Когда речь заходит плюс еще о священных деревах при жертвеннике, то под этим образом подразумевается концепция преобразования себя в образ Божий или в полную меру возраста Христова. А поэтому этой заповедью Бог хотел показать, что Он хотел бы рассматривать священными деревьями при жертвенниках как сам Израиль в целом, так и каждого отдельного израильтянина. Он хотел, чтобы не дерево было священным, которое растет, а чтобы мы были этим деревом и росли при жертвеннике. Поэтому он говорит, не ставьте, зачем вы это ставите? Вы это дерево, а я буду вашим корнем. То есть вы не будете, я буду вашим корнем, то я буду этим деревом. То есть Бог и опять здесь показывает и ревнует к этому, когда садятся при жертвеннике вот эти священные рощи. Под этими священными рощами дьявол хотел показать церковь, лжецерковь, лженевесту. Потому что это был уже другой корень, это были другие деревья. Бог говорит, не садите при жертвенниках деревья, не ставьте столбы. И когда войдете в землю врагов ваших, истребите жертвенники, истребите их рощи и разрушите их столбы. Я ваш Господь. Во-вторых, столб, то есть искусно изваянная колонна, которая служила основанием или подпорой, на которой зиждился чертог или храм. То есть Слово Божие представляет его как подпору, которая несет на себе какое-то серьезное сооружение. Судей 16:29. «И сдвинул Самсон с места 2 средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, в один правой рукою своей, а в другой левою. И знаете, сколько человек погибло, когда эти два столба упали? 3000 трупов. В этом, помните, если вы читали книгу «Судей», когда они поклонялись Дагону на празднике, и там написано 3000 имен погибло. То есть Самсон при смерти своей погубил больше людей, нежели при всей своей жизни. И что он сделал? Он только разрушил два столба. То есть, оказывается, храм был сделан так, что все держалось только на двух столбах по центру. То есть эти плиты сходились. Я одну крышу знаю, которую показывают как семь чудес света. Эта крыша венчает один из храмов, и эта крыша весит 120 тонн. Какими инструментами, как ее, но ее поднимали и поставили ее на столбы, на колонны. Она стоит на колоннах. Вот приблизительно такая крыша была поставлена на, то есть, видимо, на две колонны и держалась на этих двух колоннах, и они стояли рядом. Так что человек мог зайти в них, и когда он уперся руками своими и сдвинул, он разрушил эти две колонны, две подпоры, и храм пал. И он сказал: «Умри, душа моя, с филистимлянами». Надо было, чтобы его душа умерла, чтобы он не увлекался помазанием, забыв помазующего. Потому что, если вы будете разбирать, он увлекся именно Далидой, которая жила в долине Сорек, виноградная лоза. Многие святые сегодня: помазание, помазание, помазание. И, конечно же, дьявол пошлет это опьянение такое, потому что, когда приходит помазание, сверхъестественная сила Бога, человек находится под наслаждением, таким, как вот человек приблизительно получает от вина, и вино начинает им управлять. Так как, когда человек попадает под помазание, неважно, чьим это будет помазание, помазание им начинает управлять. А Бог хотел, чтобы мы управляли помазанием, а не помазание нами. Бог нигде не хотел, чтобы дары Святого Духа управляли нами. Он хотел, чтобы мы брали дары и чтобы мы были главою даров. Это дары. Дары не должны нами управлять. Даритель есть, есть помазующий. И поэтому очень важно, что почему здесь это произошло. Надо, чтобы душа умерла. Пока душа не умрет, человеческая, не распятая, человек все время будет стремиться к духовным дарам, к помазанию, к благословению. И он будет игнорировать благословляющего, помазующего и дарителя. Поэтому прежде чем созидать самого себя в храм Божий, который мог бы зиждиться на искусно изваянных столпах в чертогах, необходимо разрушить столпы, на которых зиждется капище нашей смертной души, или же потерять свою душу путем сораспятия с Господом. Второзаконие 12:23. «Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом, и разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того». То есть, зачем это нужно было? Для того, чтобы построить свое общество, свою церковь, Бог не мог строить ее вместе с теми, как вот хотели римляне, у них был пантеон богов. И они не против были христиан, не против Христа. Они говорили: да, поставьте вашего Христа, сделайте, изваяйте его, и поставьте его, пусть он будет здесь в пантеоне. Пантеон – это где были разные боги. Умирал один император, но оставалось его изображение, его ставили, и ему поклонялись как богу. Но там были боги Юпитер, Венера и множество других богов. Но евреи говорили: наш Бог не может находиться среди этих богов. И его нельзя делать, потому что он живой, и никто его не видел, какой он. И он настолько велик, что ваш пантеон не выдержит его, он творец неба и земли. И поэтому их стали гнать, потому что они сопротивлялись политике Рима, вот такой толерантности всех религий. И тогда была толерантность, как и сейчас, чтобы объединить все религии и чтобы была терпимость. Евреи не терпели. Они были нетерпимыми людьми к любой иной религии. Даже в своем взаимоотношении, если вдруг кто-то понимал неверно закон, они готовы были тут же перерезать глотку друг другу. Что они делали и продолжают делать сейчас, кстати. Исход 38:25-28. Очень интересное место в связи вот с этой мыслью. «Серебра же от исчисленных лиц общества», то есть каждый человек, который поступал в исчисление, он давал полсикля, значит, за то, что он поступал в исчисление. «И когда собрали все серебро вот, от исчисленных лиц общества, то оказалось 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных. 603 550 человек с каждого поступившего в исчисление от 20 лет и выше по полсиклю с человека». От 20 лет и выше все общество было пересчитано. Бог сказал Моисею: «Пересчитай, исчисли общество от 20 лет и выше». Теперь дальше говорится, что сделали из этого серебра. 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища для колонн. Чтобы колонна могла стоять, в основании колонны был положен талант серебра. То есть скиния была и держалась на 100 столбах. И под каждый столб было положено основание серебряное, один талант. Ну, это где-то 33 килограмма серебра под каждый столб пошло. 100 талантов серебра употреблено на вылитие подножий святилища и подножию завесы. 100 подножий из 100 талантов, по таланту на подножие. А из 1775 сиклей сделал он крючки у столбов и покрыл верх их и сделал связи для них. То есть все серебро, которое было дано, пошло на эти, то есть на подножие столбов и на крючки. Потом на эти крючки будут повешены завесы святилища. И вот эти столбы будут нести практически всю скинию на себе. Это говорит о том, что чтобы устроить себя в столб, да будут дочери наши, как столпы, изваянные искусством делающего мастера или искусством, который может делать эти столбы. Это же не все их могут делать. Это нужно с кем-то сработать, позволить кому-то, чтобы кто-то нас образовал в этот столб, чтобы мы были подобны Богу. И для этого нужно было употребить серебро, которое мы получили. И нужно было отдать его Богу, чтобы что-то делать. Мы видим здесь притчу Христа, как Он дал в притче каждому сколько-то серебра и сказал: «А теперь пустите в оборот». А пустить в оборот – это нужно было отдать от себя. Кто-то отдал, и вот когда мы пускаем в оборот свое серебро, чтобы обрести Царство Небесное, чтобы стать столпом в храме. Еще одно место Писания, 3 книга Царств 7:2-3. Речь идет о Соломоне. «И построил он дом из дерева ливанского длиною во 100 локтей, шириною в 50 локтей, а вышиною в 30 локтей, на 4 рядах кедровых столбов». Ливанские дерева – это кедры и кипарисы. «И кедровые бревна положены были на столбах, и наслан был помост из кедра над бревнами на 45 столбах по 15 в ряд». То есть, опять очень интересное строить дом на столбах, на 45 столбах. Ну, я не знаю, как он выглядел, и красиво ли это будет на самом деле. Вот вы видели когда-нибудь, чтобы строение было на столбах? Вот, допустим, там, где я жил, вот Аджария, то там очень сильные дожди, и там действительно очень много домов на столбах, если они деревянные. Потому что затапливает очень сильные дожди, и в буквальном смысле, то есть дома стоят на столбах, вот так отряд столбов, на них ложатся балки, потом дом и лестница, а там вот гуляет ветер, если даже что-то разлилось и поднялось, не так страшно. Очень много домов вы там увидите на столбах. Но здесь они строились не для, потому что там мог быть потоп или подтопление и так далее. Там был смысл. И само дерево ливанское – это символ праведности всегда был, построить это. То есть вот таким образом мы видим, что этот столб будет держать основание дома. В-третьих, столб, как искусно изваянная колонна, как мы с вами уже говорили, это церковь Бога Живого, которая так и называется «столб и утверждение истины». Чтобы, если замедлю, Павел пишет своему ученику, то есть апостолу Тимофею, если я замедлю и не приду, как я обещал, то чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Он пишет ему заповеди, как он должен поступать в Доме Божьем, то есть что он должен делать, каким он должен быть и так далее. И называет, что Церковь является столпом и утверждением истины на этой земле. Главная мысль того, как поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины, заключается в том, чтобы научиться приращать самого себя к этому столпу, чтобы ты знал, как поступать. Потому что если люди неправильно поступают, то они не будут приращены к телу церкви и не смогут никогда быть столпом. Потому что это предназначение для каждого из нас. Да будут дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Это желание Бога, это Его предназначение, это Его цель. Он нас и создал, чтобы мы были вот такими. И это не просто вот художественный образ, который Давид высказал. Там вообще никакого художества нет. Там, наоборот, сокрыта глубочайшая тайна. Потому что столб нес на себе укрепление. И Бог говорит, то есть это столб и утверждение истины. Ефесянам 4:14-16. «Дабы мы не были более младенцами колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». То есть, чтобы ты знал, как поступать, чтобы быть. Потому что если ты не прирастишь себя, то ты и не будешь церковью. Ты был в ней, ты ходил в нее, ты думал, что ты что-то есть. Ведь богач тоже думал, что он кем-то является. И только после смерти узнал, что он никем не является. Лазарь знал, кем он является. И не видим, что он роптал на свою долю, что поднимал к Богу взор и говорил: «Господи, но несправедливо все-таки. Почему ты вот ему столько дал и так благословил, а почему я не благословен?» Наоборот, он радовался, он был благословенным, он знал Господа. Он понимал, что с этой жизнью и в этой жизни ничего еще не решается, все решаться будет там. Нужно сохранить верность Господу. Он рад, что имел Господа. И сохранил свою верность Богу, не ропща, довольствуясь своим положением. И когда они попали уже в вечное, реальное состояние, вдруг очутилось, что один стал богатейшим человеком, прославленным, а второй стал не просто нищим, а узником, мучеником, который будет мучиться всю вечность, не жизнь, как мы говорим. Когда мы говорим всю жизнь, ну сколько человек живет? Промучился да умер. А вот вечность – это никогда не умрешь. Это будешь мучиться вечно. А его-то похоронили как самого такого духовного брата, успешного. Вот духовный был, и Бог был с ним. Дьявол не мог подкопаться к его имуществу, потому что он был крепкий, отгонял его. Итак, молитва, в которой мы не можем представить Богу доказательства превращения к столпу истины, никогда не сможет возвращать что-либо для Христа. Мы не сможем приносить плод для Христа. Там написано, чтобы все возвращали в Христа. Люди, не знающие, как превращать себя к столпу истины, это младенцы во Христе, не чтущие субботы в лице столпа истины, увлекающийся всяким человеком, выдающим себя за столб истины, и не умеющим различать столб, на котором зиждется святилище Бога, от столпа, на котором зиждется капище. Это очень важно. Далее. В-четвертых, столб, как искусно изваянная колонна, это люди, наделенные Богом апостольским достоинством. Галатам 2:9. «Узнав о благодати, данной мне Иаков и Кифа и Иоанн», то есть Кифа – это Петр, Иаков – это брат Христа, который был также апостолом и одновременно был пастором Иерусалимской церкви. «Почитаемые с толпами подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным». Когда столб подает вам руку общения, это говорит о том, что вы тоже столб. Столпы никогда не подадут руку общения какой-то закрюки или какой-то тростиночки. Они будут общаться только со столпами. «Башнею поставил я тебя среди народа моего, столпом, чтобы ты знал и следил путь». Иеремии 6:27. Бог говорит пророку, что ты башня, столб, чтобы ты следил путь и чтобы люди могли правильно идти. Поэтому, чтобы войти в жребий апостолов или пророков и облечься в достоинство столпа, коим они являются пред Богом, необходимо не нарушать порядка, который является инфраструктурой Царства Небесного. А чтобы не нарушать порядка Царства Небесного, который на земле представляет Церковь Бога Живого во главе с апостолами, посланных Христом, не самих, не сами они себя послали, и не люди их избрали, а это посланные, уполномоченные Святым Духом, необходимо знать, в чем состоит этот порядок и как его обрести. Ведь вначале почему-то было много учеников, но Христос почему-то избрал только 12. Потом тоже были апостолы, и Дух Святой их признавал и ставил их. И они были тоже столпами. Но тем не менее, первые 12 имели особое назначение. Матфея 10:1-41. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. И заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче, то есть в первую очередь, к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». То есть, обратите внимание, что проповедуете? Царство Небесное, не спасение, как сегодня. Идите, спасение, спасайте, люди погибают, спасайте. Ну, спасайте, а потом что делать с этими спасенными? Пусть гибнут. Их спасают, и потом они погибают, будучи спасенными, потому что они не знают, зачем их спасли. Спасли просто, чтобы спасти. Бог так не делает. Бог царь. Если Он спасает людей, то спасает для своего царства. А чтобы войти в царство, нужно облагородиться, нужно быть этими царями. И далее он говорит, кто принимает вас, вот он их послал, этих 12, и говорит, кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. И далее, кто принимает пророка, здесь он называет их пророками, то есть посланники, что такое пророк? Это человек, который передает то, что слышал у Бога. Он посылает их, пойдите, все, что я вам говорил, теперь... То есть они апостолы, но они одновременно и пророки, потому что они будут передавать то, что они слышали. И далее он говорит, кто принимает такого апостола, вот такого пророка во имя пророка, получит награду пророка. То есть он становится таким же, потому что он же принимает это и передает дальше. Но люди хотят, нет, я хочу сам. Да какая разница? Ну какая разница? Вот посмотрите, как передается олимпийский огонь. Он передается от одного человека другому. То есть сатана же тоже так делает. Но он же не передает огонь одному, и потом другому отдельно, и третьему отдельно. Он тоже ищет людей, которые могли бы передать другим. Апостол Павел говорит, для меня важно своим близким уже апостолам, найдите людей, способных передавать, не сочинять, не требовать у Бога личного, а передавать уже полученное от Бога. Найдите, не все способны на это. И вот здесь как раз говорится об этом. Кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Поэтому под первыми 12 апостолами, которым Иисус перепоручил свои полномочия, Святой Дух хотел показать, что порядок Царства Небесного, который состоит в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то есть в 12 основаниях стены Вышнего Иерусалима и в 12 воротах, то есть 12 учений, то есть он хотел показать, когда он избрал только первые 12, порядок. Но чтобы понять, что такое порядок, это когда существует субординация, подчинение младшего старшему, что Бог будет разговаривать с кем? Он будет разговаривать со старшим, чтобы тот передал потом младшему. Что должен делать младший? Если младший начнет инспектировать старшего и говорить ему, а ты неправильно передаешь, а ты не то передаешь, а это не так, а это не так, ничего не получится. Мы не доверяем Богу. Люди говорят, откуда я знаю? Он человек, он может ошибаться. А ведь Бог перепоручил апостолам, они что, были не человеки? И что, у них ошибок не было? Были ошибки. Писание говорит, что эти ошибки были чуть ли не до конца. Мы видим уже помазанный Богом, испытанный, имеющий опыт. Вдруг начинает лицемерить Петр. Уводит за собою массу помазанных Богом мужей. Бог находит метод, как исправить Петра. И для этого не использует ниже стоящих, а равных ему. То есть использует апостола Павла, которого Петр не ставил, но которого Петр признал, увидел в нем равное помазание, и Бог ему открыл, что у этого человека помазание апостола. И Петр признает его и подает ему руку общения. И они начинают работать вместе, притом работают на разных полях. Павел не работает в той сфере, в которой работает Петр, и в той местности. Павел идет совершенно в те страны, где Петр еще не был. Я, говорит, не работал там, где работали апостолы. То есть у них была территория, я пошел на территории, которые никому еще не принадлежали. И потом пришел, но дружеское. Он признает Петра, Петр признает его. И поэтому Павел его обличает, останавливает. Делает это тактично, делает это из любви, притом делает при всех. Я не стал, говорит, увидел, когда он лицемерит. Даже и Варнава был увлечен лицемерием. Тогда я остановил и сказал ему, почему ты лицемеришь? Почему ты заставляешь язычников жить по-иудейски? Ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а язычников заставляешь жить по-иудейски. И тут же говорит, что с Христом это все закончилось. Теперь закон не имеет той прямой силы. Он обладает силой, потому что там была Божья благодать, но в буквальном смысле закон не надо исполнять. Не надо приносить жертвы, не надо праздновать вот эти праздники, потому что все праздники указывали на определенные истины. Праздник Пятидесятницы – это праздник Святого Духа. Ну, празднуйте Пятидесятницу и не понимайте, что такое Святой Дух. Люди идут против Святого Духа, а праздник Пятидесятницы празднуют. Люди идут против Христа, а Пасху празднуют. Я встречал атеистов, которые для того, чтобы сдать экзамен по атеизму, ставили свечку в православной церкви Николаю Угоднику и Божьей Матери. Я спрашиваю, вы что здесь делаете? Я был фотографом, и меня пригласили фотографировать в церковь крещения младенца. Я пришел туда и смотрю, там студентки, которых я знал, которые были моими клиентками. Я говорю, а вы что здесь делаете? Они говорят, да вот у нас завтра экзамен по атеизму. А говорит, совершенно не знаем. Ну вот пришли поставить свечки там Николаю Угоднику Божьей Матери, чтобы сдать. Вы понимаете, да, какой-то черный юмор, или как его назвать, или несовпадение. Просят у Бога благословение, чтобы атеизм процветал, или чтобы им сдать как-то, или что. Да он нам не нужен, но сдать надо, не сдашь, не проходишь, оценку же надо получить. А как вот, не хочется время затрачивать на это. То есть они не хотят время затрачивать не на то, чтобы познать, что такое истина, но находятся во лжи, но думают, что они находятся в истине. Кстати, таких людей много в христианстве, которые абсолютно не хотят знать ничего, но думают, что они знают что-то. Поэтому Это очень важно. Давайте пройдем дальше. В пятых, столб, как искусно изваянная колонна, воздвигается в честь победителей, которая демонстрировала на себе изображение каких-либо побед или свод священных законов. И это не только цари так делали, но это делал и народ израильский. И такие колонны, такие столпы находят сейчас при раскопках. Песни 5, 10, 15. Здесь тоже есть такие колонны. «Возлюбленный мой бел и румян, лучше 10 000 других. Голени его – мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях. Вид его подобен Ливану, величествен, как кедры». То есть, посмотрите, какое сравнение прекраснейшей женщин дает своему возлюбленному, то есть Господу. Как она определяет Бога, определяет Его ноги. Они, говорят, как мраморные столбы, установленные на золотых подножиях, голени Его. Ну, то есть сегодня нету таких метафор, таких символов, чтобы так вот к любимой обращались или к любимому. Я представляю, если бы кто-то обратился, какая-то невеста обратилась к своему любимому и сказала: «У тебя ноги, как мраморные столбы на золотых подножиях». Он сказал: «Дура, ты что, белины объелась?» То так бы столько ей... А как бы он ей сказал? Как бы мог он смотреть на эту женщину? Тем не менее, мы видим, что в Писании эти формулы очень потрясающие своей глубиной, и разумом их невозможно понять. Что имел в виду Святой Дух? Он же нам показал, что Дух Святой показывает, что Бог имеет две такие мраморные колонны. И мы знаем, что такое ноги. Это, то есть, хождение, то есть, двигаться вперед. Это символ веры, символ движения веры Божией, символ движения самого Бога. И он показывает, золотые подножия – это всегда царская власть. Он показывает два мраморных столпа. И мы знаем, что они обозначают. В общем-то, это Слово Божие, то есть вот это исполнительное Слово и Святой Дух, который ждет этого исполнительного Слова и начинает приводить его в движение. То есть о чем здесь говорится, чтобы мы знали, что такое столб. Чтобы быть столпом, нужно понимать значение и сочетание Слова Божия и Святого Духа. Люди, увлекающиеся Словом Божьим и пытающиеся его понять умом без Святого Духа, без откровения Святого Духа, это только один столб. Но языческие храмы никогда не стояли, даже языческие, на одном столбе. Вы увидите, что если Бог хочет внести в храм вовнутрь столбы, то Он внесет туда только два столба. Так и здесь показано два столба. Видим, когда Самсон разрушил храм Дагона, капище Дагона, это тоже были два столба. Они строят по принципу такому же. Они тоже хотят быть богами, дьявол хочет быть богом, и он строит по этому принципу. Нарушает, конечно, но все равно главный принцип сохраняет, чтобы быть богом. Обязательно нужно вот это вот движение. И мы видим везде два крыла Большого Орла, два свидетеля, предстоящие пред Богом всей земли. Это все Святой Дух и Слово Божие. Откровение 3.12. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Видите, колонна будет демонстрировать на себе изображение каких-либо священных побед побеждающему. Эти имена будут говорить о победе. Бог как-то напишет, поэтому каждый, кто вас увидит, кто вас встретит в вечности, моментально будет знать, кто вы. Потому что это будет ясно. То есть Бог говорит: «Я сделаю тебя столпом, на котором будет написана твоя победа». Твои победы, как вот цари писали свои завоевания, свои победы. Каждый царь, делая походы, завоевывая что-то, делая... Да, они там приписывали, конечно, себе, всегда делали приписки. Почему сегодня хронология историческая, о ней постоянно спорят? Потому что цари постоянно приписывали себе то, чего они не совершали. Совершит вот столько, а пишет вот столько. Вот Наполеон встретился, то есть вот воевали в Бородино. После этого Наполеон сообщил, что он одержал победу над русскими, а Кутузов сообщил Александру, что он одержал победу над Бонапартом. Понимаете, да, как? И вот теперь где какая история права? Французы одержали победу у Бородино или же русские одержали победу? Каждый своему правительству донес, что они победили. То есть каждый дописывал себе, каждый делал себя победителем. Но здесь не так. У Бога будет точное. Побеждающего сделаю. Это говорит о том, что в этих именах будет наша победа, потому что мы побеждали, задействуя эти имена Бога. Невозможно победить самого себя, победить тьму, победить грех, выдержать все это испытание, которое выпадает на долю христианина, если он не использует вот эти имена, о которых здесь говорится. То есть не будет причастен к этим именам. Имя Бога моего. Обратите, имя Бога моего. Вот это исполнительное имя. Имя града Бога моего Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. То есть здесь Господь показывает, я дам вам победу. Вы будете побеждать. И потом эти победы будут написаны. Разумеется, в буквальном смысле это не будет колонна, и там не будет надписи, и вы не будете ходить с наколками. Но каждый, кто в вечности увидит человека, Бог каким-то образом сделает так, что вы увидите, на нем будет какая-то Божья слава этих побед, и у вас будет знание, и каждый будет смотреть и восторгаться, и восхищаться. Все ваши победы будут полностью, постоянно, всю вечность написаны на вас. Это будет ваша слава пред Богом и пред всеми остальными. И каждый будет разниться друг от друга, как звезда от звезды разнится в славе. Но еще одно место, шестое, на больше у нас места, то есть времени не хватит. Столб, как искусно изваянная колонна, она демонстрирует блеск, красоту и величие власти царя или монарха. То есть сейчас мы говорили о победе, сейчас поговорим о другом. Иакова 2:5. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» То есть здесь идет в виду, что каждый царь делал столб какой-то и обязательно обелиск, на котором он показывал свое богатство, то есть блеск, потому что богатство давало блеск. И здесь говорится, какими мы должны быть столпами. Мы должны быть богатыми верою. И здесь говорится о богатстве веры. Когда человек обладает такой верою, он становится наследником царства, которое Бог обещал кому любящим его. Если человек говорит, что он любит Бога, а царство его не ищет, он лжет. Он лжет. Не нужно обязательно, когда спасенный начинает влюбляться в Господа по-настоящему, он начинает искать Его волю, чтобы сделать такое, чтобы исполнить Его волю. И он понимает, что главное, эта суть зависит не то, как некоторые думают, о, что нужно сделать? Это пойти голову подставить под камни или пойти сейчас евангелизировать кого-то. Нет, надо стать подобным Богу. Надо себя изменить, надо уничтожить в себе все то, что является противным для Бога. И вот здесь как раз помогает вера, то есть Божие, мы знаем, что вера – это Божий приказ, это Божье повеление. Бог говорит, и мы должны что-то выполнять. Книга «Песни песней» говорит, 3 глава, 9-10 стих, «Насильный одор сделал себе царь Соломон из дерев ливанских. Столбцы его сделал из серебра». Обратите внимание, насильный одор – это, ну, вы видели, как я видел однажды в аэропорту, как одного, видимо, какой-то арабский шейх, его носили. Он не ходил сам, а было сделано такое седалище красивое с накидкой, и там кресло, он в кресле сидел, и четыре таких красивых, здоровых, молодых человека, значит, один впереди, сзади четверо несли его, а он сидел так спокойно, разодетый, а сзади шла группа молодых женщин, его жен. То есть это было во Франкфурте, то есть в Германии. То есть он летел там в Арабские Эмираты какой-то шейх. И вот здесь говорится о Соломоне, что у него был насильный одор, то есть где он отдыхал, и этот одор носили подлокотники, и там написано, что оно было сделано, столбцы были сделаны из серебра. И вот это серебро, это, то есть вера, здесь опять подчеркивается, что человек отдыхает, когда обладает верою, на которую он может опереться. Потому что мы же спасение, серебро – это знак спасения, мы его получаем благодаря послушанию нашей вере, вере Божией. И когда мы подчиняемся, тогда вот мы становимся богатыми. И когда мы становимся богатыми, у нас появляются такие носильщики, которые нас носят. Ангелам своим заповедуют, на руках понесут тебя, не притнешься камень ногой твоею. Иногда нам кажется, что мы идем своими ногами, но в духовном смысле, чтобы спасти нас от каких-то предприятий, ангелы нас несут. Не всех, а верующих. Верующих. Вот здесь говорится именно каких людей. Псалом, песни песней 4.4. «Шея твоя, как столб Давидов, сооруженные для оружий, тысяча щитов висит на нем, все щиты сильных». Обратите внимание, опять речь идет, шея твоя, как столб, на котором висят оружие, то есть тысяча щитов. Притом чей, как столб Давидов? Речь идет о воине, о царе, о священнике, который обладает щитами, как щиты сильных. И мы знаем, что о каких щитах идет речь. Апостол Павел Ефесянам 6:16 пишет: «А в первую очередь, паче всего, возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». То есть, когда вас никакой взгляд косой, никакое слово, которое вы услышите от кого-то, не будет касаться – когда вы от кого-то услышали какую-то грязь или какой-то негатив, и вам сделалось больно, и вы мучаетесь, и плачете, и страдаете, это говорит о том, что вы еще не столб, у вас еще нет щита, который защищал бы вас вот от этих раскаленных стрел, от этих слов. А если вам сказали, вам все равно. Ну, сказали, потому что вы не зависите. Павел говорит, мне, для меня очень мало значит, что вы говорите обо мне. Я и сам о себе не сужу. То есть это же люди судят о нас, это их суд. Они говорят, да, она такая-такая, да, он такой-такой. Но вы представляете Богу судить о вас. Вот когда человек представляет Богу судить о себе, и сам даже о себе не судит, и не обращает внимания на суды других, значит, он столб Давидов. Значит, у него богатая вера, значит, у него есть щит. Вот давайте стремиться именно быть такими. Вы знаете, стрелы сатана пускает только в того и только тогда, когда он видит, что нет щита, нет этой брони. Конечно, он их пускает все равно, но когда у вас есть щит, вы всегда будете обороняться, вы не почувствуете боли, вы не будете страдать. Вы не будете плакать перед Богом и не будете ходить унылыми. Услышали и будете радоваться, и сможете благотворить тому человеку. А человек тот посмотрит, что вы не реагируете, и перестанет. Вы знаете, люди обычно заражаются чем? Вот я смотрел, когда в школе я был в детдоме, то в тюрьме, там всегда достают того человека, которого что-то касается. Если сказали, и он начинает злиться, или это, и тогда на него посыпалось, видят, что он реагирует. Если человек не реагирует, у всех пропадает интерес. У дьявола тоже пропадет интерес стрелять по вас и говорить о вас, потому что вы все равно не обращаете внимания. Потому что вы столб Давидов. Вы искусно изваянный столб, как он сказал, да будут дочери наши такими, как искусно изваянные столпы. И все это через слышание Слова Божия. Обратите внимание, как приемник настраивается на что? Вы на Бога настроили, что Господь скажет, или что люди будут о вас говорить? Или что Господь будет о вас говорить? Ну и что, что люди сказали, а Господь о вас говорит совершенно другое? Он говорит, ты столб в моем чертоге, искусно изваяны. Ты позволил моему духу и соработал с моим духом и с моим словом, чтобы стать столпом передо мною. И тогда он восхищается тобой, а ты восхищаешься им. На этом я сегодня хочу закончить. Давайте склоним наши головы, помолимся пред Господом, поблагодарим Его, что Он позволил нам быть дочерями, искусно изваянными столпами в чертогах, то есть слушать Слово Божие и позволять этому семени оплодотворять себя, чтобы сделаться столпом в чертогах царских. Аминь. Будем молиться. Благословен, Господи, Ты и благословена сила Твоя от века и до века. Благословен Дух Твой Святый и благословено Слово Твое. Благословены святые Твои и ангелы Твои отныне и до века. Да явит же, Владыка, милость Свою, славу Свою и исцеление Свое на сынах и черях Своих во имя Сына Своего Иисуса Христа. Да будут исцелены святые Твои, да будут обличены в праведность Твою, да станут искусно изваянными столпами в чертогах Твоих пред Тобою, да напишет Владыка имена Свои на этих столпах, да будут они подкреплением друг для друга, ибо когда мы прощаем друг друга и переносим друг друга, мы становимся этими столпами, потому что служим подкреплением друг для друга, надеждой, радостью и упованием. Ты не хочешь опечаливать сердце праведника и хочешь радовать его. Да будут обрадованы святые Твои в доме Твоем и да возвеселятся. Когда Ты благословляешь нас хлебом Твоим и водою Твоею, да придут благословения Твои на наследие Твое, да исполнятся они на нем. Да поднимет Бог наследие свое над врагами своими и да поразит врагов их пред лицом их. Позволь нам радоваться пред лицом Твоим и ликовать, потому что Ты искупил нас от ада преисподней. Ты облек нас в ризы спасения. Да возрадуемся пред лицом Твоим, да подойдем к Богу радости и веселья и откроем на гуслях загадку свою. Да будут раскрыты Твои притчи, Твои гадания, которые Ты изрек в древности для народа Твоего. Да будут раскрыты слова истины Твоей для народа Твоего. Да будет дано мудрое сердце народу Твоему, чтобы знать, как поступать друг с другом и с самим собою. Да будем мы святилищем Твоим и столпами в святилище Твоем. Благодарим Тебя, поклоняемся пред Тобою и славим Тебя, что Ты могуществом Своим содержишь нас, хранишь нас, взращиваешь нас. Позволь нам возрасти в полную меру возраста Христова, в мужа совершенного. Позволь нам не быть более младенцами, увлекающимися всяким ветром учения и всякими людьми, выдающими себя за Твоих помазанников. Ты предупредил, что явится множество Христов, которые будут говорить, что они посланы Тобою. Но когда Ты помажешь нас своим помазанием внутри, чтобы мы могли различать, кто есть кто, да будут открыты сердца народа Твоего для Слова Твоего, для истины Твоей, чтобы мы могли быть подлинно верующими. Я знаю, что Ты радуешься, когда видишь готовность сердца к восприятию Твоего семени, готовность к благотворению, и тогда Ты посылаешь Слово Свое. Да исповедует наследие Твое веру своего сердца. да исповедуют то семя, которым бы они могли забеременеть Твоим Словом, чтобы они могли носить и хранить драгоценные обетования внутри себя и с терпением ожидать их свершения. Я верю, что Твои обетования, которые растут в нас, начнут вскоре приносить свои плоды, и Ты внезапно придешь в храм свой, как однажды Ты пришел внезапно в храм, когда Тебя никто там не ждал, и устроил порядок. Господь, мы ждем Тебя, чтобы Ты явил милость Свою для Церкви Своей и очистил наследие Твое для встречи с Собою. Да не будут поражены дети Твои пред лицом Твоим, чтобы Ты, придя, не поразил с земли нашей проклятием. Научи нас почтить Сына, чтобы Ты не прогневался. Да явится слава Твоя, милость Твоя. Благодарим Тебя за торжество Твоего Слова, Твоего Духа в нас. Слава милости Твоей, величию Твоему, делам Твоим. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.